говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Кто предал американских мужчин? Мужское движение в Америке». Десятки тысяч мужчин собираются на стадионах и обсуждают свои специфические проблемы. Здесь не отстаивают свои права. Здесь обсуждают жизненный кризис и делятся опытом. В чем корни проблемы и как с этим бороться? Мифы и легенды о равенстве полов и неравенстве. Кто предал американских мужчин? Передачу в Нью-Йоркской студии подготовила и ведет Марина Ефимова. Впервые в эфире 4 ноября 1999 года.
На волнах «Радио Свобода» передача «Кто предал американских мужчин?» Ведет передачу Марина Ефимова. Толпы, которые вы слышали в нашей заставке, это крики толпы на стадионе, но не на футбольном матче, а на 50-тысячном митинге мужской христианской организации, которая называется Promise Keepers, то есть хранители обетов, или, попросту говоря, те, кто выполняет обещания. С 1990 года, когда эта организация образовалась, ее митинги посетило более 3 миллионов мужчин, одних мужчин. Как считают многие специалисты, это и некоторые другие организации являются безусловным симптомом нового явления – мужского движения, в отличие от уже укоренившегося и привычного женского движения. Бывало ли такое в Америке? Об этом социолог, профессор университета Барнард Колледж Лин Чансер.
Нет, это новое явление. Конечно, в Соединенных Штатах испокон века существовали чисто мужские организации. Масонские ложи, частные клубы, спортивные общества. Но в них мужчины объединялись по интересам или по социальному статусу, а не исключительно по признаку пола. Promise Keepers – организация противоречивая. С одной стороны, они объединились для того, чтобы приспособиться к новым условиям жизни мужчин. С другой стороны, они хотят сохранить старые традиции, ценности и даже предубеждения, вроде неприятия гомосексуализма, например. В общем, эта организация создана немного в пику женщинам, по-моему. Но психологически их цель понятна – с помощью мужского братства справиться с растерянностью и чувством дезориентации в жизни. Promise Keepers отстаивают идею, что мужчины тоже имеют право на нервный кризис и срыв, не только женщины.
Послушаем самих Promise Keepers. Наш корреспондент Владимир Морозов побеседовал с их представителем Стивом Чайвесом.
Мистер Чайвес, почему ваши ежегодные конференции проходят не где-нибудь, а на стадионах?
Я думаю, отчасти потому, что нашу организацию создал футбольный тренер Билл Маккартни. Знаете, наш брат вообще увереннее чувствует себя на стадионе. В соревнованиях можно доказать свою мужественность. А зритель обычно, не стесняясь, проявляет свои чувства. На стадионе можно грызть орехи, выплевывать шелуху на пол и одновременно говорить о важных вещах.
Ваша организация объединяет только мужчин. Не похоже ли это на своеобразную христианскую церковь для мужчин?
Мы отличаемся от женщин и тем, как мы общаемся между собой. У нас есть специфически мужские проблемы, которые лучше решать без женщин. Например, в каждом мужчине сидит страстное желание выиграть, победить, иногда любой ценой. Мы направляем это желание, так сказать, в безопасное русло. Мы не собираемся создавать христианскую церковь только для сильного пола. Мы просто обсуждаем христианские принципы с точки зрения мужчин.
Прерву на минуту интервью со Стивом Чайвесом, чтобы привести вам пример проповеди во время митинга в Promise Keepers. Ее произносит теолог Ховард Хендрикс.
You need an older man who is willing to build into your life.
Вам нужен старший товарищ. Нет, не такой, кому все на свете удавалось, потому что такого человека не существует. Все мы в процессе. А такой, который поведал бы вам и о своей силе, и о своих слабостях, об успехах и провалах,
и о том, чему он научился в лаборатории жизни. И вам нужен сверстник, который бы любил вас, но не восхищался вами. Кто-то, кто мог бы, например, честно сказать вам: «Эй, парень, ты совсем забросил свою жену. Я это вижу, все это видят, пора и тебе это заметить».
Hey, man, you're neglecting your wife. I know it. Everybody else knows it. It's about time you know it.
Вернемся к интервью Владимира Морозова с промис-кипером Стивом Чавесом.
Нередко организации, подобные вашей, создают люди, которые ощущают необходимость бороться за свои права, когда чувствуют, что их права ущемляют. Ваша группа создана и для защиты мужчин?
No, not really.
Нет, что касается наших прав, то их никто не ущемляет. Феминистки говорят, что мир до сих пор принадлежит мужчинам. Мужчины по-прежнему преобладают среди банкиров, адвокатов, политиков и президентов.
И тем не менее, самым шумным бестселлером последнего месяца стала книга журналистки Сюзан Фалуди о том, как были преданы американские мужчины.
Мужчина в Америке переживает кризис. Взгляните на знаки этого в обществе. В программах телепередач постоянно мелькают названия типа «Суд над мужчинами», «Мальчики в беде» и так далее. Социологи пишут о том, что для юношей-афроамериканцев жизнь в больших городах полна опасностей. А политики выделили новую группу избирателей под названием «Сердитые белые мужчины».
Вот что добавляет к этому профессор Калифорнийского университета Уоррен Фаррелл в книге «Миф о мужском могуществе».
Феминистки утверждают, что в американском обществе мужчины все еще доминируют. Если это правда, то мужчины платят за это дорогой ценой. Судите сами. В 1920 году в США женщины жили в среднем на год дольше, чем мужчины. Сейчас на 7 лет дольше. Если продолжительность жизни – один из главных индикаторов силы, уверенности, власти и обеспеченности, то самоубийство – обратный индикатор. Взглянем на цифры. В возрасте от 10 до 14 лет мальчики в США кончают самоубийством вдвое чаще, чем девочки. В возрасте от 15 до 19 лет – в 4 раза чаще. В возрасте от 20 до 24 лет мужчины кончают с собой в 6 раз чаще, чем женщины. После 85 – в 13 раз чаще.
Многие сходятся на том, что американские мужчины переживают кризис, пишет в своей книге Сюзан Фалуди. Но все расходятся в вопросе о причинах. Одну из причин, популярную, кстати сказать, среди феминисток, приводит профессор Лин Чансер.
Главное состоит в том, что за короткий срок, в течение жизни одного-двух поколений, совершенно переменились роли мужчин и женщин. Женщин этот процесс затронул еще больше. Но если говорить об эмоциях, то большинство женщин это мобилизовало, а мужчин сбило с толку. И неудивительно. Женщины, в принципе, стремились занять мужские места в обществе, стать врачами, менеджерами, летчиками, распоряжаться деньгами, играть в футбол, получить доступ в общественную и политическую жизнь. Психологически для них это было повышением статуса. А мужчины, в принципе, не хотели занимать женские места, становиться уборщицами, секретаршами, домохозяйками, не хотели делить с женщинами распорядительскую функцию. Они привыкли ждать от жизни определенных традиционных привилегий и были обмануты в своих ожиданиях.
Теоретическое обоснование профессора Чансер подтверждает до известной степени частный пример. В нашей передаче участвует Люба из Бруклина.
Когда женщина имеет работу, когда она может сама себя обеспечивать и не зависит от мужчин, это уже она становится сильной. Вот когда я ушла от мужа, я почувствовала себя самостоятельной, я стала более сильной. И даже мои родители заметили, что я, в общем-то, поменялась.
И необходимость в муже отпала.
У меня 200%. Лично мне, допустим, я бы хотела иметь бойфренда пятница, суббота и воскресенье. Остальные дни недели я хочу быть одна, я хочу ходить в клуб, я хочу заниматься, я хочу смотреть те передачи по телевидению, которые мне интересны. Я хочу ложиться спать тогда, когда я хочу.
И с кем хочу?
О, это уже, как говорят, не с нашим счастьем, но это, ну, опять-таки, пятница, суббота, воскресенье.
«Я дал золотой обет, что никогда не разобью тебе сердце», поется в старой негритянской песне. «Но я забыл взять такое же обещание с тебя. Как мы невинны, когда мечтаем».
I made a golden promise that we would never part. And I gave my love a lie.
волнах Радио Свободы передача «Кто предал американских мужчин?». Ведет передачу Марина Ефимова. Далеко не все специалисты находят причину кризиса американских мужчин исключительно в перемене, происшедшей с женщинами. Психиатр Уильям Поллок считает, например, что проблемы начинаются в детстве.
В школах почти нет мужчин. В начальных классах 90% учителей – женщины. И если мальчишки начинают безобразничать или лениться, или прогуливать уроки, они немедленно попадают в кабинет к школьному психиатру, и те лечат их лекарствами. Я сам врач, я не против лекарств, но меня приводит в ужас то, что раньше считалось поведением естественным для мальчишек, сейчас считается патологией, агрессивностью и подавляется чрезвычайно сильными лекарственными средствами. Интересно, что бы стало с Джоном Кеннеди, который, как известно, предпочитал спорт урокам, или с Тедди Рузвельтом, который был сгустком энергии? Что бы было, если бы их энергию искусственно подавляли? Мы лишились бы великих президентов. Как мы дошли до того, чтобы постоянно пичкать 11-13-летних мальчишек риталином? Это лекарство применяется в случае серьезных нарушений поведения и психики у подростков. И я знаю, что это лекарство может быть чудодейственным. Но большинство подростков, у которых находят DID, то есть Deficit Attention Disorder, неспособность сосредоточиться или гиперактивность, на самом деле здоровы. И это не гиперактивность, а просто активность.
В книге о том, как предали американских мужчин, Сьюзен Фалуди рассматривает и другую возможную причину кризиса, а именно обезличивание человека в современном бизнесе, в больших фирмах и корпорациях. Один из опрошенных ею инженеров рассказывает, что современная корпорация даже менеджеров не посвящает в дела фирмы. «Меня заставляют с огромным энтузиазмом и отдачей участвовать в игре, в которой я не игрок», — говорит он. Чуть другой аспект этой ситуации рассматривает известный экономист Джон Кеннет Гелбрайт в статье «Человек из корпорации».
Корпоративный администратор, как армейский офицер, всегда на посту. Насколько бы времени он не отдавал фирме и как бы высоко не стоял на административной лестнице, он всегда получает команды и умеет их выполнять с завидным достоинством. По покладистости он намного превосходит свой прототип, так называемых капитанов промышленности прошлого века. Сделав своим компасом политику фирмы, он теряет направление к творчеству. Словом, как у нас любят говорить, если бы Чарльз Линдберг зависел от совета директоров, он никогда бы не перелетел через Атлантику.
Деньги, которые с таким трудом зарабатывает мужчина-профессионал, далеко не всегда достаются ему. Это еще одна причина удрученного состояния мужчин в Соединенных Штатах. Вот как это объясняет профессор Фаррелл, автор книги «Миф о мужском могуществе».
Статистическое бюро выяснило, что финансовое положение женщин, глав семьи, в полтора раза лучше, чем мужчин, глав семей. Кроме того, среди 2% самых богатых людей Америки, чье имущество оценивается в полмиллиона долларов и выше, женщин обнаружилось больше, чем мужчин. Как же это получилось, при том, что женщины не занимают наивысшие корпоративные посты? Во-первых, потому что многие женщины пережили своих мужей. Во-вторых, потому что при разводах жене чаще всего остается дом, который мужчина или выплатил, или продолжает выплачивать. А также ей обычно оставляют детей, образование которых все равно оплачивает разведенный муж. И не только образование, но и страховые полисы, и каникулы, и спортивные увлечения. Вместе с деньгами к женщинам приходит и влияние. Они, например, главные спонсоры телевидения. И, соответственно, многие программы определяются их вкусами и взглядами. Результат? Из 250 телефильмов, созданных в 1991 году, половина представляла женщин жертвами мужского насилия, физического или психологического. Даже журнал «Time» занимается пропагандой. Однажды там был большой материал о жертвах преступлений в США, и говорилось, что ими чаще всего становятся бедные, юные, одинокие, больные и старые люди. На обложке номера был помещен портрет избитой женщины, создававший впечатление, что именно женщины являются главными жертвами. Между тем, 84% жертв преступлений в Америке – бедные, юные, одинокие, больные и старые мужчины.
И тем не менее, кто-то недавно сказал, что сейчас в Соединенных Штатах жалеть мужчин политически некорректно. профессор Чанцер, что вы об этом думаете?
Я согласна с Фалуди в том, что в Америке последних десятилетий обсуждались лишь проблемы женщин и почти никогда мужчин. Но я думаю, что кризис – это слово для прессы. Сейчас состояние американских мужчин не более кризисное, чем в любое другое время. После Первой мировой войны, например, или во время Великой депрессии.
Тем не менее, Сюзан Фалуди настаивает на термине «кризис» и пишет даже о кризисе самой идеи мужественности в Америке.
Когда-то образцовым считался мужчина, наиболее плодотворно участвовавший в жизни общества. Никто особенно не обращал внимания на то, как он выглядел. Теперь фигура мужчины стала декоративна, как Сильвестр Сталлоне, Арнольд Шварценеггер или красавцы с реклам Калвина Клайна. Средний американец не дурак, и он, конечно, понимает, что не похож на Шварценеггера. Но его с юности приучают к тому, что мужественность вырастает не из душевных, а из физических, внешних качеств человека. Что мужественность – это то, что выставляется на показ. И он вправе презирать ее.
Вот как это понимает студент Йельского университета Алекс Олейн.
По-моему, просто мир меняется, а с ним меняются и мужчины. Те, кто этого не понимают, говорят о кризисе. Действительно, женщины в Соединенных Штатах стали финансово независимыми, получили образование и профессию. В наше время просто отпала необходимость быть суперменом, быть хозяином в доме, быть образцом мужественности. Сейчас уже не обязательно быть мачо-меном, чтобы выжить. Те времена прошли. И еще вовсе не нужно быть Джоном Уэйном, чтобы завоевать женщину. Мне кажется, девушки, которых я знаю, считают меня настоящим мужчиной. Я смотрю на себя в зеркало и не вижу никакого кризиса. Женщины больше не интересуются таким типом мужчин, какие нравились их бабушкам. Женщинам больше не нужны мачо-мены.
Массовая культура, пишет Фалуди, любит представлять американца времен освоения Дикого Запада как мачо-мен. Всегда в седле, с ружьем, всегда одинокого волка, всегда победителя, которого ничто не остановит. Но не проглядите за этим мифом настоящей, реальной американизации Запада, строившейся на созидании и на коммунальности. В наше время идея коллективной работы уступила место идее личного успеха.
Фалуди говорит о том, что культура коллектива, характерная для Соединенных Штатов, сменилась с конца 60-х полным индивидуализмом. И это, мол, убило в мужчинах ощущение своей нужности. Я склоняюсь приписать это уныние, как мужчин, так и женщин, экономическим причинам. Дело в том, что труд, который всегда давал американцу уверенность в завтрашнем дне, не дает больше гарантий благополучия. Раньше считалось, будешь всю жизнь честно трудиться, заработаешь себе на безбедную старость. Теперь просто труда для этого недостаточно. Слишком быстро меняется и усложняется технология. Если американец в течение жизни не достигнет персонального успеха, его социальная поддержка старости будет ничтожной.
И все, без исключения, американские фильмы последних лет представляют американских мужчин на кушетках в кабинете психотерапевта. От эксцентричных богачей до скромных служащих, которые объединяются в группы, чтобы было подешевле. От эстетов-невротиков до портовых рабочих, которые собираются на стадионах, на митингах промискиперов, и там жалуются, каются и плачут в голос друг у друга на плече. Профессор Фаррелл пишет.
Мужское движение обещает быть долгим, потому что это очень трудно – научиться соревноваться и даже противостоять женщинам, которых мы до этого так долго учились защищать и оберегать. И еще труднее – отстраниться и отделить себя от тех, кто является для мужчины единственным источником любви. Вся надежда на взаимопомощь. Мы перестанем относиться к женщинам только как к объекту сексуального влечения, по выражению феминисток. Они перестанут относиться к нам только как к источнику благополучия. И мы будем относиться друг к другу только как к объектам любви.
Радио «Свобода». Вы слушали передачу «Кто предал американских мужчин?». В программе участвовали Ян Рунов и Владимир Морозов. Вела передачу Марина Ефимова. When you dream, you're innocent. When you
Кто из политиков сделает вас богаче?
Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого. Ну и Жириновский.
Ну, я надеюсь на себя, прежде всего.
Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди.
Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
Не будет экономического роста.
Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себе.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов в пользу человека, а не против. То человек, который работает, честный, порядочный, у него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня – это Россия без царской зубатовщины, палочной системы, Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Русская литература как феномен христианского сознания. Каковы ее культурные герои и сюжеты? Менялись ли эти сюжеты и эти герои на протяжении русской культурной истории? Как повлияла на литературу нехватка эллинизации, в отличие от литературы западной?» Выпуск «Русских вопросов» подготовил и ведет Борис Парамонов. Впервые в эфире 4 ноября 1999 года.
Сравнительно недавно говорить о русской литературе как феномене христианского сознания. Новым в этом, конечно, ничего нет. Скромная новация, которую я попытался внести в этот сюжет, в том заключалась, что я взял его не содержательно-тематически, а формально-структурно. Старался показать, что христианство в России ничего другого, кроме литературы, породить и не могло, что не было оно в России культуротворческим фактором в широком смысле слова «культура». Ибо христианство культурное недейственно вне сочетания с иными факторами исторического бытия, важнейшим из которых на Западе было античное культурное наследие. Христианство само по себе способно создать исключительно духовную культуру, важнейшей частью которой выступает литература, словесность. Но христианство, как это знал еще Ницше, в чистой своей первохристианской форме не обладает установкой на внешнее делание, не заинтересована в делах мира сего. То, что называется христианской культурой на Западе, есть на деле сложный конгломерат, впитавший влияние многих иных внехристианских факторов. С самого выхода своего в мир за пределы первохристианской общины христианство подверглось процессу сильнейшей эллинизации, то есть обогащению элементами античной культуры. А в России, где таких культурных влияний не было, трудно говорить о культуре в широком смысле, как совокупности духовно обогащенных форм социального бытия. Литература же была в России, боюсь, что и остается, формой монастырского жития, культом духовного уединения, противопоставляющего себя миру. Не верится в прославленный социальный пафос русской литературы, ибо проповедовала она не активность в мире, а кенозис, ниспадение, схождение с культурных высот к некой мистифицированной земле. Но эта кенотическая установка и есть первохристианство, не усложненное культурными внушениями. Таков был основной тезис, который сегодня мне хочется развернуть на примерах тематических поисков и находок русской литературы. Каковы ее сюжеты и герои в этом вышеуказанном смысле? Менялись ли эти сюжеты и эти герои на протяжении русской литературной истории? Мой ответ – нет. Даже важнейшие мутации русской истории, Петровская реформа, а затем большевистская революция, не внесли в тематику мирочувствования и мироотношения русской литературы ничего принципиально нового. Историю русских литературных героев принято вести от князей Бориса и Глеба, героев раннежитийной литературы киевского периода. В обликах этих героев доминантная черта – жертвенность, готовность к страданию, способность претерпеть незаслуженные муки. Подлинно христианские черты, как они запечатлелись и утвердились в православно-христианском сознании, в системе христианских ценностей. В житии Бориса и Глеба уже сказывается едва ли не определяющая черта едва ли не всех последующих героев русской литературы, да, пожалуй, русской истории. Христианское противостояние миру как единственная форма некоего пассивного героизма. Этот оксюморон в природе русских людей и сюжетов. Жертвенная гибель как форма героизма. Отказ от борьбы даже ценой гибели, не говоря уже о несчастье. Возьмем известнейшего, пожалуй, в допетровской литературе героя и писателя одновременно, протопопа Аввакума. Жизнь Аввакума, его в подлинном смысле житие, действительно было героическим, отмеченным необыкновенной активностью в преследовании определенных церковно-политических целей. Из западных людей он больше всего напоминает Савонаролу и также погиб на костре. И в то же время, читая его житие, вы не можете отделаться от другой западноевропейской реминисценции. Да ведь это своего рода русский Жан-Жак Руссо, признак их единящий – мазохизм. Аввакум – это какой-то громоотвод, притягивавший все молнии века. Достаточно самого поверхностного знакомства с современной психологией, чтобы увидеть в таком поведении несомненные черты мазохистской провокации. Создается впечатление, что Аввакум не хочет победить в своей борьбе, что его единственное желание – всего лишь пострадать. Мазохистические черты входят в характеристику русского архетипа. И через 3 века после Аввакума в одном из рассказов Ивана Бунина мы находим некую сниженную его, то есть Аввакума, модификацию в образе крестьянского сына Шаши, провоцирующего людей на его избиение. Сначала отца, богатого мужика Романа, а потом солдата, мужа своей любовницы. Шаша регулярно в день большой деревенской ярмарки вызывает солдата на драку, причем цель его постоянная – самому быть избитым.
Среди ярмарочного гама, грохота и позвонков бешено крутящейся карусели и восторженных притворно-сострадательных криков ахнувшей и раздавшейся толпы солдат оглушает и окровавливает Шашу с первого же удара. Шаша тотчас же замертво падает в грязь, подкованные каблуки – тяжко бьющие в грудь, в лохматую голову, в нос, в глаза, уже помутившиеся, как у зарезанного барана. А народ ахает и дивуется. Вот настырный непонятный человек. Ведь он же знал наперед, чем кончится дело. Зачем же он шел на него? И правда, зачем?
Конечно, бунинский Шаша, гротескная деградация русского христианского типа, столь выразительно и стильно явленного крупной фигурой Аввакума, но он сохраняет его, этого типа, структурообразующие черты и важнейшую из них – жажду пострадать как путь к христианскому спасению. Но главный резервуар выразительнейших христианских типов – классическая русская литература XIX века. Те ее герои, которые получили родовое название «лишних людей». Главной их чертой выступает неспособность к активности в элементарной бытийной ситуации, в сексуальном соперничестве, понимая под таковым не только борьбу за женщину с другим претендентом, но и, так сказать, борьбу с самой женщиной. Конкретно этот сюжет строится так, что литературный герой оказывается слабее любимой женщины, и это ведет к готовности его уступить ее другому. Этот сюжет инвариантен в русской литературе. Проиллюстрировать эту тему можно, начиная с Пушкина. Его «Евгений Онегин» дает первую и значительнейшую, в прямом смысле порождающую модель русского литературного сюжета. Женщина оказывается выше мужчины, она его побеждает в некоем моральном противостоянии, выказывая готовность и способность любить, тогда как мужской герой ведет себя в этой ситуации неадекватно. В сущности, Евгений Онегин – первый из так называемых «пробников». Термин Виктора Шкловского. Герой отвергает влюбившуюся в него женщину, но понимает, что любил ее, когда она выходит замуж за другого. Чтобы подтвердить высказанный тезис, мы можем просто перечислить знаменитые русские романы XIX века, назвав имена героев, составляющих пары и треугольники указанного сюжета. И этот перечень исчерпает едва ли не всю русскую литературу XIX века. Вот только несколько примеров. Рудин, Наталья, Лужин. Рудин Тургенева. Обломов, Ольга Штольц. Обломов, Гончарова. Райский, Вера, Волохов. Обрыв того же Гончарова. Князь Андрей, Наташа, Анатоль Курагин, затем Пьер Безухов, в «Войне и мире» Толстого. И самый выразительный в этом смысле мужской, так сказать, в кавычках, герой русской литературы, князь Мышкин в «Идиоте» Достоевского. Фигура, прямо задуманная, христоподобной, неспособной к любви по определению. К любви, то есть к некой элементарной активности. Нужно предпринять немалые усилия, чтобы припомнить в классической русской литературе пример активного положительного героя. Если начать, опять же, с Пушкина, то на ум приходит разве что Пугачев из «Капитанской дочки». Персонаж, несомненно, активный и, может быть, даже положительный, во всяком случае, не лишенный некоего злодейского обаяния, но уж, во всяком случае, некультурный. Активен и даже пользуется несомненным успехом у женщин лермонтовский Печорин. Но это беспредметная активность байронического героя, экспериментирующего с людьми и ситуациями. Печорин из лишних лишний. Интересно, что едва ли не единственный активный герой русской литературы, выступивший в качестве положительного персонажа, вообще не русский. Таков немец Штольц, которому и ушла Ольга от пробника Обломова. Гораздо чаще, однако, такой активный иностранец выступает предметом осмеяния, как Гуго Пекторалис в рассказе Лескова «Сильная воля». Задумав превзойти русских в любимом их занятии, пасхальном обжорстве, он умирает, подавившись очередным блином. Тут можно вспомнить, что подобный сюжет есть в одном из юмористических рассказов молодого Чехова, где иностранец удивляется и пугается за русских, предающихся такому же занятию. Рассказ этот называется «Глупый француз». Но самым глупым французом русской литературы оказался Наполеон у Льва Толстого в «Войне и мире». Сатирически снижается и морально осуждается как раз его уверенность в собственной человеческой способности влиять на события, делать историю. Кутузов побеждает его именно неделанием, покорной отдачей таинственному, неподвластному человеку течению событий.
На волнах «Радио Свобода» передача Бориса Парамонова «Русские вопросы как феномен христианского сознания».
В советской литература началась с парадокса поэмы Александра Блока «12», в которой предводителем большевиков-красногвардейцев выступил Христос. Сюжетный стержень поэмы – убийство проститутки Катьки. Присутствие в поэме Христа как бы санкционирует это ритуальное убийство. Важно, что убита женщина. Одна эта деталь проводит важнейшую тематическую линию, связывающую таинственную поэму Блока с основным сюжетом русской литературы. Большевики приветствовали Блока, ибо им необходимо и лестно было заручиться поддержкой одного из толпов дореволюционной русской культурной элиты. Но от Христа поэмы поспешили отмежеваться, объявив этот мотив мистикой. И действительно, на вербальном уровне, да и в практической работе, цели большевизма, казалось, мало имели общего с русской культурной традицией, как она сформировалась в православном христианстве. Большевизм – это форсированный активизм, перестроечная мегаломания, Прометеева титаническая установка на тотальную переделку мира, отнюдь не ограниченную исключительно социальными задачами. Это своего рода космическая утопия, каковой является в глубине всякая подлинная революционность, как написал об этом русский философ Франк в замечательной работе «Ересь утопизма».
Подлинный и последний идейный источник утопизма есть совершенно новое, по сравнению со всем кругом ветхозаветных и новозаветных представлений, религиозная идея, некоторую аналогию которой можно найти только в гностицизме II века. Это есть мысль, что мировое зло и страдания определены неправильным устройством самого мира. К этому присоединяется другая мысль. Человеческой воле, руководимой стремлением к абсолютной правде, дана возможность коренного переустройства мира, сотворения нового, осмысленного и праведного мира взамен старого, неудачного и неправедного. Утопизм есть восстание человеческой нравственной воли против Творца мира и против самого мира как его творения. Древние гностики учили, что мир сотворен злым Богом, и что Бог любви и правды, откровение которого принес Христос, есть совсем иной Бог, чем Творец мира. Утопизм часто сам открыто признает себя мечтой о космическом преображении, как, например, в утопических фантазиях Фурье или в знаменитой формуле Маркса о скачке из царства необходимости в царство свободы, указывающей, что наступление социализма мыслится именно как совершенно новый эон вселенского бытия.
Христос 12 – это гностический Христос, несущий гибель неправедному миру, олицетворенному женщиной Катькой. Здесь русским гением была вскрыта тайна большевизма как интенции русского духа, эксклюзивно сформированного христианством. И многодесятилетние усилия большевизма искоренить самую плоть русского бытия могут и должны быть истолкованы как следствие этой фундаментальной духовной установки. Я говорю сейчас, естественно, о мистике русских литературных и исторических тем, а не об их советской эмпирике. Эмпирика была как будто бы новая, но при этом в глубине едва ли не любого советского литературного плана можно проследить все тот же сюжет. Несколько примеров. В русской литературе советского периода начался процесс освоения тем и форм русской классики, вообще русской литературной традиции, не свойственных. Это была некая, я бы сказал, секуляризация русской литературы, поднявшаяся на волне нового пореволюционного западничества, поскольку коммунистическая революция в России могла восприниматься как попытка радикальной вестернизации русской жизни. Наиболее интересным явлением в этом смысле было появление в самом начале 20-х годов литературной группы «Серапионовы братья». Манифест группы, написанный Львом Лунцем, носил недвусмысленное название «На Запад». В этом манифесте главным недостатком доселе существовавшей русской литературы провозглашалось отсутствие в ней сюжетности, занимательного действия, столь характерных для литературы западной. Тем самым имплицитно дезавуировался русский рефлектирующий и психологизирующий литературный герой, бывший, как я старался показать, вариацией христианского типа сознания. Группа «Серапионовых братьев», как и все независимые литературные группы в пореволюционном Советском Союзе, просуществовала недолго и длительного влияния на русскую литературу не оказала. Сама идея неангажированной эстетически автономной литературы не прививалась на русской почве, даже в среде несомненного литературного авангарда. Здесь интересна группа «Лев» во главе с Маяковским. У нее мотив большевистского прометеева активизма звучал во всю силу. Лев выдвигал лозунг «конца искусства» как чисто эстетической деятельности. Переход его к так называемому «жизнестроению». Задача искусства – оформление нового коммунистического быта. И в то же время нельзя считать это пригладничество сутью и тайной левовской художественной идеологии. Тайна была теургическая установка, космический утопизм, тотальное преображение бытия. Это сказалось наиболее явственно в творчестве самого Маяковского. Такова его поэма «Проэта». Тема поэмы – преодоление любви как земного плена, мечта о новой, бессмертной жизни, жажда физического воскрешения. Здесь мы находим трансформированные мотивы самого настоящего христианского мироотношения, но данные в новом, активистском ключе, как некий активный апокалипсис. Естественно, мы говорим о внутренних, поистине бессознательных импликациях сюжетов коммунистической революции. На идеологической поверхности, в официальной доктрине, таких сюжетов не было и быть не могло. В официальной идеологии, после всех перипетий неустойчивых 20-х годов, был провозглашен принцип социалистического реализма как единственного метода советского искусства. Целью искусства провозглашалось отображение жизни в ее революционном развитии, в ее коммунистической перспективе. Появление этой доктрины связано с именем Максима Горького. Горький, всегда отличавшийся социалистическими симпатиями и политически аффилированный с большевиками, стал видным деятелем дореволюционной группы так называемых «богостроителей», которых американский исследователь Роберт Вильямс считает подлинными или, как он говорит, «другими большевиками». Они расходились с Лениным не более не менее, как в трактовке самой марксистской теории, совершенно правильно подчеркивая в марксизме его активистский характер, тогда как дореволюционный Ленин видел марксизм в традиционном обличье жесткого детерминизма, экономического материализма. Марксизм у них приобрел значение не просто научной теории, объясняющей определенные закономерности социального развития, но своеобразной религии, дающей глобальное миропонимание, раскрывающей загадки бытия. На путях, открываемых марксизмом, осуществляется теогонический процесс. Богом становится народ, то есть социальный коллектив, осуществляющий в своей трудовой деятельности тотальное преображение бытия. Марксизм в понимании богостроителей создает миф, воодушевляющий громадные массы людей на прямое социальное действие. Социализм – это мертворожденная теория, поскольку искусству вообще нельзя навязывать какой-либо теории или извне налагаемого метода. Но он, социализм, интересен как свидетельство предельно активистских тенденций русского сознания, появившихся в контексте большевизма. Тем более интересно проследить, как эти тенденции рушились. Здесь достаточно назвать одно имя – Андрей Платонов. Это колоссальная фигура, несомненный русский гений, писатель, которому русская литература подтвердила свое предельное мировое достоинство. И как показательна его эволюция в предлагаемом сюжете. Идеология, а лучше сказать, мироощущение гностического утопизма в варианте космических фантазий Федорова-Циолковского, чрезвычайно ярко окрашивает творчество молодого Платонова. Главная его тема в начале 20-х годов, когда он еще не писал своей великой прозы, а писал стихи и статьи, великая ненависть к существующему миру и призыв к его тотальному уничтожению. Эти призывы мотивируются технократически, как проект тотальной инженерной реконструкции бытия. Платонов сознательно бросает литературу и приобретает специальность инженера, электрика и мелиоратора. Но в своей практической работе в той же Воронежской области он сталкивается с бедной реальностью русской жизни, когда оказывается, что первоначальная и необходимейшая задача не полеты в космос к иным звездам, а борьба со врагами и обезвоживанием почв в Воронеже. И в литературу Платонов возвращается неузнаваемым. Тема космических дерзаний обретает у него совершенно неожиданный, отчасти сатирический поворот. Но неприятие мира и того, что в мире, отнюдь не исчезает. Платонов становится предельно кинетической фигурой. Его проза – Евангелие русского апокалиптического нигилизма. Верующие коммунисты предстают у Платонова в привычном образе русских странников-богомольцев, ищущих града невидимого, которым становится у них коммунизм. И этот невидимый град чаще всего оборачивается смертью. Герои Платонова ищут смерти как залога бессмертия, как пути к новому небу и новой земле. Смерть как путь – вот тема Платонова. Его герои жаждут пожить в смерти. Но бессмертным в России останется сам Платонов, его творчество, давшее опыт коммунизма как российский апокалипсис в гениальных романах «Чевенгур» и «Котлован». Коммунизм предстал у Платонова христианским феноменом. В этой его кинетической модификации, как отказ от какой-либо деятельности, тотальное смирение, предельный культурный нигилизм. Это было одновременно развенчание форсированного коммунистического активизма и схождение с ним в основополагающем мотиве неприятия мира. Круг русской культуры, русской литературы замкнулся. Коммунизм, эта титаническая претензия, совпал в тайных своих истоках с чисто христианской, неосложненной культурными влияниями формацией русской православной души. В этом схождении Россия исчерпала свою культурную тему.
Слушали программу 99-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Михаил Соколов.
20 лет назад взять интервью у кандидата в президенты России номер 3 казалось вполне реальным. Штабом Александра Лебедя руководил знакомый, бывший начальник аппарата правительства, затем депутат, экономист Алексей Леонардович Головков по кличке Леопардыч. Головков был лучшим аппаратчиком гайдаровской команды. Визит Лебедя обещал. Было назначено время, но его неожиданно перенесли. Потом еще и еще. Затем сообщили, Лебедь выезжает. Лебедь выехал, Лебедь так и не приехал. Обманул нас, видимо, не Леопардыч, а сам генерал. Чего-то за несколько дней до выборов Лебедь, игравший роль патриота, испугался. За Александра Лебедя проголосовали 14,5% избирателей, почти 11 миллионов человек. Борис Ельцин назначил Лебедя главой Совета Безопасности. Герой первого тура при мундире и орденах появился на приеме в американском посольстве. Увидев Александра Ивановича, я пробился к нему и предъявил претензии. «Как же вы, генерал, а так грубо нас обманули?» Лебедь оправдываться не стал, а пробасил: «Я дам вам интервью». Слово офицера. Эта фраза вскоре заменила мне приветствие. Я встречал Лебедя на Старой площади и после его победы на губернаторских выборах в Красноярске. Здравствуйте, Александр Иванович. Ну как там слово офицера? В Красноярске в 98-м году Лебедь, принимавший Сергея Кириенко, от меня уже шарахнулся и к московской прессе вообще не вышел. В Совете Федерации пресс-секретарь генерала-губернатора Александр Козлов на меня шипел: «Что ты шефа травишь?» И, наконец, однажды в печальную осень, когда рухнул заключенный Лебедь, Лебедем хасавюртовский мир, когда в Чечне была кровавая бойня, когда были взорваны дома в Москве и к власти уже шел Владимир Путин, в коридоре Совета Федерации я вновь столкнулся с генералом Лебедем и уже автоматически произнес свою фразу, даже не останавливаясь. Слово офицера. Лебедь меня притормозил. «Я вам дам интервью», — сказал он, — «прямо сейчас».
Сейчас нынешняя политическая ситуация, как вы видите, предвыборная, она не может привести к катастрофическому действительно развитию, когда хаотические процессы обрушиваются. Государственность.
Элита перестанет быть элитой, люди потеряют ориентировку. Они во многом сейчас потеряли. Люди в России традиционно рассматривали власть как врага столетиями, да? Бунты были вообще достаточно редким явлением. Так люди начинали жить по собственной матрице. Там есть где-то власть, она враг, она посылает на войну, она обирает налогами, она может делать все, что угодно. Ширили пропасть между собой и властью. Потом власть в эту пропасть падала. Правда, сроки сокращаются. Самодержавию понадобилось 300 лет, советской власти 70, сколько нынешней. То, что она заканчивается, это понятно, что придет на смену, пока в тумане. Мы должны испить эту чашу, что делать? И все крутые, все должны убедиться, что не одни они на этом свете живут. что все уже в мире было, что неплохо, собственно, историю знать хотя бы немножко. Поэтому надо убедиться. Даже сам этот избирательный процесс, судя по количеству всевозможных возбудившихся диванных партий, организаций, которые тронулись на выборы, причем беспорядок на левом флане, на правом флане, и в центре беспорядок, да? Я не могу назвать ни одного, сколько-либо приличного, такого основательного, не скандального хотя бы объединения.
Но за такое вот выдают единство, например, Шойгу, Карелин, люди незапятнанные, профессиональные.
Не рождаются так вот незапятнанные скороспелки. Само рождение вызывает много вопросов.
У вас нет, опять же, ощущения, что главная опасность сейчас, опять же, в связи с выборами, с теми, и с другими, что война, которая начата против террористов, по крайней мере, формально, опять начинает превращаться в войну против чеченского народа?
Я 3 года уже говорю, что когда мы наносим с помощью дивизиона реактивных систем залпового огня типа «Ураган», делаем один залп, мы накрываем так 8-12 гектаров. И этим ракетам все равно, кто на тех гектарах находится. Жучка, внучка, бабка, детка. Все это будет просто снесено с лица земли. В лучшем случае, если очень повезет, накроешь взвод человек 20. Так они рассредоточены. Но все эти удары преимущественно приходятся по мирным жителям. Уже 4-й раз в этом веке начинаем войну в зиму. В Финляндию в зиму полезли, в Афганистан в декабре вошли. Ну, умные люди не начинают войну зимой. Уходим в зиму, а выборы зимой. Начнутся широкомасштабные действия, начнутся теракты, значит, появится повод для введения чрезвычайного положения в стране.
Блок «Отечество, вся Россия» явно претендует на власть в стране. Примаковым в качестве лидера или Служковым. Вас такая перспектива пугает?
Ситуация такая почти смешная. Умный человек Евгений Максимович Примаков занимал такую позицию. Это левый фланг, это центр, это правый фланг. То есть это был бугор, на котором сидел, между левым флангом и центром сидел Примаков, там в роли Дэн Сяопина. Он зачем-то взял, спустился сюда, в эту долину. Спустился туда, где люди Лужкова, деньги Лужкова, СМИ Лужкова. С чем он сюда пришел? С рейтингом, на рейтинг. Дело такое. Завтра не так повернулся, что не так сказал. И там он, мы помним, какой рейтинг был там, допустим, у того же Немцова. Полстраны любила. Где тут рейтинг, где тут Немцов? Мне это непонятно.
Все изменится?
Конечно.
Лето 2000 года будет не похоже на осень 99-го принципиально?
Я думаю, что раньше изменится. Раньше.
Да,
вот мы в конце ноября.
Это был отрывок из беседы с генералом Александром Лебедем 6 октября 1999 года. Лебедь немного ошибся. Борис Ельцин ушел в отставку 31 декабря, открыв дорогу к полновластию Владимиру Путину. На выборы сам Лебедь не пошел. 28 апреля 2002 года красноярский губернатор погиб. Так закончилась карьера Александра Лебедя, пиком которой были события 20-летней давности.
Михаил Соколов. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Как политика и экономика сказываются на толщине кошельков? Как не потерять свои сбережения, а в идеале еще и заработать?
Об этом Максим Блант расскажет в программе «Деньги на свободе».
Каждый понедельник в 18.05, впервые на средних волнах в 21.05, с повторами в течение недели.
Радио «Свобода» – ваш финансовый интерес.
Каким вам представляется будущее России?
Пессимистично, зарплату не платят, экология страдает, все вылезло наружу.
Все зависит от того, как произойдет размен Крыма, Украины, Сирии и цен на нефть. Все это решается там, на самом верхнем уровне, в самом верхнем кабинете.
Если вот так относиться халатно ко всему, то, наверное, вообще будет хаос сплошной. Мне просто страшно. Или надо верить во что-то. Может быть, как-то так вот фанатично в Бога, что ли, чтобы кто-то держал. Ну, я, конечно, далека от этого.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
нашей программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».